Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки. Полет нормальный». И сегодня будет посвящен высадке первых людей на Луну, а именно миссии НАСА «Аполлон-11». Меня зовут Николай Павлов, и большинство научно-фантастических книг, которые я читал, рассказывали про путешествие с Земли на Луну или каким-то образом упоминали этот естественный спутник нашей планеты. Но вот прошло 55 лет, и человечество уже готовится к освоению Луны, добыче на ней полезных ископаемых и строительству поселений.
Здравствуйте, меня зовут Олесь Кругляков. Буквально недавно, месяца полтора назад, мы разговаривали о том, как осваивать Луну собираются в нынешнее время. Но давайте не забывать, когда мы выходим с этим подкастом. Ровненько 55 лет назад, 20 июля 69 года, Аполлон-11 таки прилунился на поверхности естественного спутника Земли. Но обо всем по порядку, сейчас, конечно же, новости.
В Пентагоне просчитывают сценарии космической ядерной войны с Россией. После того, как стало известно о том, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие, Министерство обороны США стало анализировать возможные риски. По мнению США, целью удара могут стать спутники Starlink или аппараты командования ядерными силами США, которые имеют стратегически важное значение на фоне войны в Украине. Американские эксперты считают, что разработка подобного оружия может привести к началу первой космической войны. По мнению директора разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенанта Джеффа Круза, Америка должна подготовиться к подобному повороту. Над Манхэттеном пролетел метеорит. Космический объект промчался над Статуей Свободы и взорвался в атмосфере на высоте 46 километров. 16 июля в 11:15 утра жители Нью-Йорка услышали грохот и почувствовали вибрацию. Многие решили, что это землетрясение. Однако, по данным НАСА, это был болид, исключительно яркий метеорит. Размером он был не более 30 сантиметров в диаметре, зато летел очень быстро, со скоростью 54 тысячи километров в час. Но благодаря небольшому размеру опасности для жителей Нью-Йорка метеорит не представлял. Умер астронавт Джо Энгл, последний живой участник испытаний ракетоплана X-15. Ему был 91 год. Ракетоплан North American X-15, на котором Энгл летал в 1965 году, стал важным этапом в развитии американской авиации. На нем впервые в истории человек совершил гиперзвуковой и суборбитальный полет. Этот ракетоплан до сих пор считается самым быстрым пилотируемым летательным аппаратом в истории авиации. Позже Джо Энгл служил в НАСА. Он входил в состав запасных и дублирующих экипажей «Аполлона-10» и «Аполлона-14». Энгл должен был полететь в космос в рамках программы «Аполлон-17», но уступил свое место астронавту Харрисону Шмидту. Энгл также участвовал в испытаниях корабля «Энтерпрайз», а также командовал экипажами шаттлов «Колумбия» и «Дискавери». В общей сложности за свою карьеру он летал на 180 различных типах самолетов.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Эту знаменитую фразу про один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества произнес 20 июля 1969 года астронавт НАСА Нил Армстронг, который стал первым землянином, ступившим на поверхность Луны.
Кстати, Коля, а знаешь ли ты, что этот маленький шаг был совсем не маленький шаг?
Я знаю, да.
Высота над последней ступенькой до поверхности Луны оказалась 3,5 фута, то есть 1 метр. Это, знаешь ли, надо быть солидным гимнастом, да еще в таком скафандре, которые были у аполлоновцев, чтобы вот так вот свеситься и носочками ноги достать до поверхности Луны. Так что да, маленький шажок, он был так красиво сказан, но пришлось растяжечку Нилу Армстронгу все-таки свою проверить.
Ну, кстати, скафандры весили 90 килограмм, так ни много ни мало. Ну, правда, в условиях атмосферы, которой не существует на Луне, в целом вес человека и скафандра составлял около 30 килограммов.
В общем, сегодня мы с вами, друзья, будем рассуждать не об общеизвестных фактах, ну, там, высота потолка в студии Голливуда, возраст Стэнли Кубрика, пленка Кодак, которая была использована при съемках. Нет, мы будем говорить о забавных и малоизвестных моментах, которые история донесла до нас с момента первого прилунения экипажа Аполлона. И помогать нам в этом будут наши уже постоянные спутники, естественные спутники, скажем так, в этой программе. Это профессиональнейший пилот Евгений Комаров и мастер хай-тека от «Голоса Америки» Андрей Цветков. Коллеги, здравствуйте.
Привет, ребята.
Привет, привет.
Добрый день.
Да, разница в звуке объясняется тем, что люди эти присоединяются присоединяются к нам, ну, буквально вот с разных уголков земного шара, не побоюсь этого слова, поэтому, возможно, у кого-то будет слышен какой-то фон, шум ветра, знаю, волн. Ну, в общем, вот это вот прелесть технологий, в том числе космических, что мы сейчас можем общаться в одном подкасте, находясь очень далеко за десятки тысяч километров друг от друга.
Шум волн был бы слышен, если бы мы разговаривали с космодрома на Кейп Канаверал во Флориде, откуда улетел к Луне Аполлон-11, как и все остальные Аполлоны. Но вот, к сожалению, я там больше не проживаю. 5 лет я прожил в часе езды от этого замечательного места, и должен вам сказать, что я буквально каждый выходной, ребят, туда ездил, потому что это абсолютно такое притягательное совершенно место на Земле. Хотя это плоское, никаких гор, ничего особенно красивого. Это
болото, по-моему, там совершеннейшее такое.
Болото, знаете, кругом, аллигаторы живут, аисты всякие, но, знаете, какое-то непередаваемое ощущение, когда туда попадаешь, туда же можно приехать, билет купить и гулять там весь день. Какое-то у тебя ощущение, что вот здесь люди занимались делом. И это чувство какое-то заставляет тебя немножко замолчать и задуматься. Я не шучу. Это очень такое светлое место, которое все время притягивало. Кстати, там можно увидеть в этом комплексе, визитор-комплекс в Kennedy Space Center. Там лежит Сатурн-5, одна из неполетевших ракет-носителей. И к ней присоединен Аполлон с лунным модулем. Тоже это не макет, это настоящие ракеты и настоящий корабль, которые просто не полетели от сокращенной программы. Ну ладно, мы об этом еще все время к этому вернемся, да?
Да, конечно. Сегодня стоит поговорить, во-первых, о людях, которые стали первопроходцами. Не забудем их имена. Нил Армстронг, Эдвин Олдрин, он же Базз, и Майкл Коллинз. Надо сказать, что, в общем-то, несправедливость такая большая историческая. Сколько экипажей протаряли дорогу к Луне, сколько потом, после 11-го Аполлона, туда летали в следующих миссиях. Но вот на слуху именно эти самые первые главные люди, которые коснулись Луны, и вот про них знают все, а фамилии остальных, а может быть, даже широким массам и неизвестны. Это еще один из наших экспертов в одном из наших документальных фильмов о Луне сказал. Ну вот, к сожалению, попробуйте вспомнить, кто входил в состав Аполлона 10 или Аполлона 12. Кто был третьим человеком на Луне? И вот тут начинаются вопросы.
Многие ли знают, сколько ли вообще миссий было к Луне, и скольким из них удалось совершить посадку на Луну и выйти на поверхность.
Вот я брал тебя, Коля, на пушку в прошлых подкастах, и ты вот прокололся, между прочим. А может быть, и не ты, кто-то из наших собеседников. Так что да, повторяться не будем. Скажи уже так вот, как знающий человек с уверенным голосом.
Помню, я ведь честно тогда сказал, что я точно не знаю, но мне казалось, что 7. На самом деле всего 6 миссий Аполлона совершили посадку на Луну и вышли, и топтались там, собственно, оставили там много следов. И даже ездили там на транспортных средствах всевозможных, лунных, понятное дело.
Ну и Аполлон 13 очень хотел, но не смог. Пришлось вернуться на Землю, и, слава богу, как говорили в фильме, спасибо, что живой.
Ну, собственно, а мы говорим сегодня о 55 годах с тех пор, когда совершил посадку на Луну первый Аполлон. Это был Аполлон 11. Тоже довольно интересно. Вот все ли знают, как назывался этот Аполлон, потому что тоже еще одна знаменитая фраза, которая прозвучала из Центра управления полетом, звучала она как «Eagle has landed», «Орел приземлился». Собственно, почему? Потому что миссия Аполлонова названа в честь символа Америки, белоголового орлана.
Коль, на самом деле, смотри, они же любили давать клички всем своим модулям, и командным, и посадочным модулям. Так что да, это было положено такое начало. И ты правильно заметил, что, конечно, в честь национальной птицы Америки решили назвать. Но знаешь ли ты в обиходе, как они называли эти модули?
Как?
А вот, ну, знаешь, между собой изначально, пока официоза еще не наступила, допустим, командный модуль они называли «Снежный конус». Ну, он такой конусообразной формы, поэтому вот...
Ну, официально он назывался «Колумбия». Собственно, и тоже в честь знаменитого романа Жюля Верна, в общем.
Ну, это известная эта пушка, которая там была описана, «Колумбиада», которая, в общем-то, выстреливала снаряд из пушки на Луну. Да, да, «Колумбиада», созвучно было. Вот. А лунный модуль, который «Eagle has landed», вот он изначально назывался «Сток сена». Понятно, что в НАСА подумали, ну ладно, вы между собой там говорите как хотите, а нам надо как-то вот посолиднее. Поэтому появились «Орел» — национальная птица, и вот пушка «Колумбия». Кстати, не всем нравилось в экипаже, и, в общем, остальные астронавты Олдрин и Армстронг сказали, делайте что хотите, хоть горшком называйте, вот, а всех спас, разумеется, Коллинз, который сказал, ой, это же вот аналогия с Джулием Верном, давайте «Колумбия» назовем, вроде как и... к нам отношение имеет.
То есть каждая миссия у нас имела два позывных. Один позывной для командного модуля, который продолжал с одним астронавтом летать вокруг Луны на высоте там примерно 100 километров, чуть меньше. А другой позывной для лунного модуля, который прилунялся. И в эфире они оба были одновременно для Земли.
Ну, вот, кстати говоря, справедливости, несправедливости, люди, которые ступали на Луну, вроде бы туда летали, а те, кто оставался, третий член экипажа в командном модуле, вроде так Луну видел на расстоянии вытянутой руки, но на нее так не опускался. И этим людям, в общем-то, наверное, тоже было слегка обидно, хотя все почести и регалии, конечно, покорители Луны они получили. Майкл Коллинз был на Аполлоне 11, а их еще было пятеро, тех самых, которые дежурили и встречали экипажи с Луны потом и доставляли их обратно.
Ну, зато Майкл Коллинз был первый, кто встретил человека, который побывал на Луне и пожал ему руку.
Более того, люди, которые летали по лунной орбите, в то время как другие выполняли свои задания, находясь на ее поверхности, они становились самыми одинокими людьми в мире. Дело в том, что они отдалялись как от астронавтов, которые находились на Луне, так и от всех тех, кто оставались на Земле, на самое большое расстояние. Таким образом, являлись людьми, которые находились от другого ближайшего человека на максимальном расстоянии.
Вот с одним из таких самых уединенных людей мне удалось встретиться несколько лет назад, лично встретиться. Дело в том, что 5 лет назад, когда было 50 лет с момента начала лунной программы, США отмечали достаточно широко, и в НАСА на Kennedy Space Center проводил встречи с еще живыми участниками лунной программы. И вот я тогда приехал на одну из таких встреч, и мы встречались с Алфредом Уорденом. Это пилот орбитального модуля «Аполлона-15». Вот, он потом скончался через несколько лет, сейчас его уже нет с нами в живых, к сожалению, но вот я с ним поговорил, поучаствовал во встрече, потом там можно было поговорить чуть-чуть лично, сфотографироваться, автограф взять. И вопрос, который я ему задал, как раз был, что он чувствовал, когда два других члена его экипажа спустились вниз и гуляли по Луне, а он остался один на орбите. Я не думаю, что он первый раз отвечал на такой вопрос, вряд ли я был первым человеком, который его придумал, потому что он ответил достаточно сходу и достаточно гладко. Знаете, что он сказал? Он сказал: вы знаете, у меня было чувство такое же, которое вы испытываете, когда два очень любимых и близких для вас человека, члены семьи, все-таки наконец ушли, и вы остались дома один. Для него это было время эмоционально отдохнуть. Вот так интересно он ответил.
Ну и говоря про других астронавтов, мы все вместе рассказали о тех людях, которые были на расстоянии вытянутой руки буквально от Луны и не смогли туда попасть, ведь таких на самом деле людей было гораздо больше. Давайте вспомним, кто первыми отправился на лунную орбиту. Это был Аполлон 8. Они сделали тот самый знаменитый снимок Земли из космоса, который, я так думаю, сейчас во всех университетах висит на стене. Один из первых таких канонических снимков, который положил начало и зеленому движению, и разговорам о том, какая хрупкая наша планета, как мы должны все жить в мире, дружбе и так далее и тому подобное. Вот. Но облететь-то они облетели и вернулись обратно на посадку, добро им не дали. Такая же история была у Аполлона 10, который вообще был готов полностью, с иголочки. Вот выходи и сажай посадочный модуль. Но подкачали программисты и сказали, что пока компьютер не может... Помните, тут супермощнейший компьютер 68-го года, не был готов с программным обеспечением, поэтому не стали рисковать, и они провели ту самую генеральнейшую репетицию перед тем, как отправить туда уже следующий экипаж. Так что да, иногда вот обидно посмотреть вблизи и не быть готовым исполнить вот эту самую финальную часть миссии.
Ну, кстати, этот астронавт Билл Андрес, который, собственно, сделал этот снимок Земли со стороны Луны, он умер недавно, буквально в начале июня, в возрасте 90 лет.
Снимок обычно называют «Восход Земли». Его называют.
«Восход Земли», потому абсолютно верно.
Потому что там внизу поверхность Луны вот эта такая страшная, и над ней восходит красиво.
Да, это астронавт Аполло 8, астронавт Билл Андерс.
Он разбился, пилотируя самолет легкомоторный.
Да, точно, совершенно верно. В 90 лет управлял самолетом человек.
Да, это была совершенно вот свежая недавняя новость, да, когда он вот в здравом уме, так сказать, полный сил, но не справился с управлением, и это для летчика, для астронавта, чем символичнее можно придумать, как бы вот переход в другое состояние Вселенной, чем за штурвалом самолета.
Я просто еще хотел уточнить. Три Аполлона летали к Луне до прилунения, до 11-го. Это 8-й, 9-й и 10-й. На самом деле они не планировали там садиться, конечно. Ни один, ни второй, ни третий. Это были тренировочные полеты, которые отрабатывали разные участки миссии. В первую очередь стыковку, расстыковку с лунным модулем. Восьмой этого не делал, он просто облетел Луну восьмеркой. А вот 9-й и 10-й, они отстыковывали от себя лунный модуль, который потом возвращался, потому что это была критическая фаза самая. Ведь самое главное – живыми вернуться обратно, понимаете? И вот эти тренировочные миссии, они сыграли, конечно, очень большую роль, прежде чем НАСА посчитала, что они готовы к прилунению.
Говоря о втором шансе, если так говорить, кто смог добраться до Луны, кто нет, в 10-м Аполлоне, вот который думал, но не приземлился, в итоге был на борту Джин Сернан. И вот ему удалось после 10-го попасть на борт последнего Аполлона, 17-го. И на Луне таки он побыл. Более того, это ему принадлежит титул последнего человека на Луне на данный момент, пока, разумеется, миссия не продолжится дальше.
Фактически высадка на Луну состоялась, во-первых, в том же веке, а во-вторых, буквально через чуть более 60 лет после того, как братья Райт научили человечество летать на самолетах. Кстати, с собой в эту первую миссию на Луну у астронавтов была часть ткани настоящего крыла первого самолета, вот этого флайера 1903 года
братья Райт. Ну, там так было, фрагмент дерева и кусок муслиновой ткани, если уж так цитировать Смитсоновский музей. Вот именно с самолета флайер 1903 года они отправили. Да, любопытно, что мы сейчас находимся практически вот на таком же отдалении от Аполлона-11, как Аполлон-11 находился от первого самолета братьев Райт. И вот что произошло за те 50-60 лет, и за следующее можем оценивать, так сказать, с высоты уже нашего 21 века.
Коль, помимо куска ткани с крыла первого самолета братьев Райт, также были оставлены другие памятные предметы, включая медальоны в честь погибших, тогда еще космонавтов, потому что трагедии включали в себя имена космонавтов, а не астронавтов, а именно Юрия Гагарина и Владимира Комарова. Среди предметов и артефактов была еще памятная табличка с надписью «Мы пришли с миром от всего человечества». То есть была некая дружба и здоровое соперничество в этом. А насчет программистов, Олесь, я еще добавлю, что в компьютере, который управлял посадочным модулем «Орлом», было всего лишь 64 килобайта памяти. И работал на частоте 1 МГц. То есть у программистов было меньше места в документе, в котором они писали код, который бы управлял этим кораблем, чем в моем документе Microsoft Office, на который я сейчас смотрю и из которого я беру сейчас эту информацию. Ну, то есть у них совершенно не было места, чтобы уместить какие-то команды, какой-то код, и он служит образцом для современных программистов о том, как можно уместить все практически в ничего.
Если не ошибаюсь, нынешний iPhone сейчас в миллион раз примерно мощнее того компьютера.
Вот я и хотел сказать, что можно, наверное, с помощью iPhone было бы посадить, например, такой посадочный модуль.
Прежде чем мы о посадке поговорим, посадка ведь там была очень сложная и уникальная. Давайте еще добавим один маленький момент. Кроме того, что мы уже перечислили, что было взято ребятами с Аполлона 11 на борт в качестве таких символов человечества, еще были маленькие изображения, флаги 135 стран мира. И среди этих 135 флажков маленьких был, между прочим, флаг СССР, который единственный не транслировал, как мы знаем, в прямом эфире прямую посадку Аполлона-11 на Луну, потому что для них это был траур, советская лунная программа провалилась. Но советский флаг на борту Аполлона-11 был, и когда потом Армстронг участвовал в мировом турне, и он приезжал в СССР, встречался с советским руководителем, председателем Совета министров Косыгиным, он Косыгину подарил этот флаг. Эта история хорошо описана.
А я недавно, кстати, видел фотографию Терешкова, прикрепляет ему на лацкан Нилу Армстронгу какой-то то ли орден, то ли медальку советскую. Вот типичная, мне кажется, сфабрикованная в студии Голливуда фотография, как советские космонавты признают достижения американских.
Ну, на самом деле, никаких сомнений никогда в признании в достоверности не было официальных. Там какие-то слухи конспирологические они всегда есть в интернете. А несмотря на отказ транслировать, через несколько дней в газете «Правда» в советской вышла статья про лунную программу американскую с поздравлениями астронавтов с этим достижением. То есть официально Советский Союз очень быстро отреагировал, и ни одной минуты никогда не было никаких конспирологических сомнений.
Еще, кстати, маленький реверанс вот в адрес нелитанцев, если позволите. В 2015 году физик из Оксфордского университета, его зовут Дэвид Роберт Граймс, он доктор философии, он разработал математическую модель, которая определяет, что если бы высадка на Луну была сфальсифицирована, как некоторые заявляют, то примерно в нем были бы замешаны 411 тысяч человек. И по этим статистическим выкладкам, по крайней мере, один из них проболтался бы уже в течение следующих 3 лет и 8 месяцев. Так что, ну, ждем откровений от тех, кто, наверное, там со связанными руками и заклеенным скотчем ртом молчит до сих пор. 55 лет уже. А вот еще интересно говорят, почему у вас нету звезд на фотографиях? Видели недавнюю фотку с посадки Чанье-6 на обратной стороне Луны? Там ведь тоже звезд нет. Забыли китайцы тоже звезды нарисовать, так что все, катастрофа лунной программы китайской.
Ну, это любой человек, который занимается фотографией, легко ответит на этот вопрос, потому что очень велик контраст между освещенной поверхностью и темным небом, поэтому звезды просто не видны. Но в наше время, я думаю, скоро можно будет слетать и уже с помощью новых ракет Илона Маска и лично посмотреть на те остатки посадочных ступеней лунных модулей и луноходы и ровер, которые оставлены миссиями Аполлона на Луне. Они все хорошо видны даже в мощный телескоп, не говоря уж луноорбитальных аппаратов.
Но их сфотографировал LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается там по орбите. У него вот эти были фотки. И, кстати, говорят, что первого флага, к сожалению, вот с Аполлон-11 уже на месте нет. Его, вероятно, сбила струя от двигателя, который взлетал модуль уже на орбиту. Остальные, возможно, еще будут. Следы, кстати, говорят, остались, поскольку там нету ветра, нету всех атмосферных явлений, как на Земле, поэтому все, что впечаталось в лунный реголит, можно до сих пор разобрать. И от скафандров, и от, собственно, обуви астронавтов, и от роверов, которые там катались. Так что все еще можно увидеть и следующим людям, которые появятся там воочию.
Известно, что вот этот модуль «Игл» Аполлона-11 прилунился в 6 километрах от запланированной точки, куда он должен был прилуниться. И причем при посадке фактически топливо оставалось на 30 секунд.
А нам для нашего документального фильма, который, кстати, вышел 5 лет назад, если кто не смотрел, заходите на YouTube, там уже 2 миллиона просмотров, вы будете в замечательной компании. Так вот, глава ЦУПа тогдашнего, Джин Кранц, который руководил этой миссией, сказал, что там у них индикатор внизу, вот в закругленной части бака, чем-то напоминал вот эту стрелочку в старых автомобилях, который болтается туда-сюда, и понять, когда топливо закончится, было очень сложно. Как говорится, на последних капельках, да, оставалось там на 30 секунд, а потом могли и жесткую посадку совершить, то, слава богу, Армстронг был очень опытным пилотом и смог справиться с этой миссией. В ручном управлении, кстати, да.
Ну, кстати, тоже интересный момент, после того, как модуль прилунился, очень беспокоились Олдрин и Армстронг по поводу того, чтобы, не дай бог, не закрылся люк модуля, потому что если бы люк закрылся, то там была такая система установлена декомпрессии, и было бы сложно вернуться таким образом.
Про декомпрессию здесь ты уж тогда сразу объясни. Когда астронавты выходили на Луну, они полностью выпускали весь кислород из лунного модуля, открывали этот люк и спускались. А потом, когда они возвращались, они создавали заново там внутреннюю атмосферу. То есть никакого шлюза там не было. Происходила полная разгерметизация всего лунного модуля. Атмосфера там была неземная, там не было воздуха как такового. Там был чистый кислород с давлением 1/3 от земного. Это было экономичнее, и так это вообще было на всех Аполлонах. Что, кстати, представляло потом определенную техническую сложность, когда Аполлон летал на рандеву с советским аппаратом «Союз». И вот между ними был специальный переходный модуль построен, который решал эту проблему, потому что Аполлоны всегда пользовались чистым кислородом с пониженным давлением для дыхания. Потом еще один момент, такой простой вопрос. Как там спали астронавты? Они же там спали и отдыхали долгое время достаточно. Аполлон-17 дольше всего на Луне пробыл, Аполлон-11 не так долго, но тем не менее. Так вот, спали они там вначале в скафандрах, между прочим, для большей безопасности. И первые, кому разрешили поспать в лунном модуле на Луне в нормальных условиях без скафандров, это были астронавты с Аполлона-15. До этого не решались. Так называемые J-missions, вот эти только последние миссии. У них там такие два гамака висели под углом 90 градусов друг к другу. Один лежал в одном, другой в другом. Там уже не невесомость, да, там небольшая сила тяжести.
1/6.
Да, и вот ребята с «Аполлона-15» были первые, кто по-человечески выспался там и отдохнул.
Сама по себе конструкция лунного модуля была довольно, ну, простая, не сказать примитивная. Ей занималась компания «Грумман», которая, в общем-то, самолеты делала военные для палубной авиации. Вот. И у них выбор был простой. Либо мы садимся, либо мы улетаем и разбиваемся о палубу, либо падаем в океан. Примерно такой же подход был и к лунным модулям. У них там было все рассчитано на удар при неприятном стечении обстоятельств, чтобы выдержать такие нагрузки. Да? Но, с другой стороны, комфортом пришлось жертвовать. Там, говорят, даже не было кресел. Поэтому вот оба астронавта, которые опускались вниз там, в автоматическом или в ручном режиме, они делали это стоя. Вот. Ну, а потом уже вот гамаки спасали их хотя бы во время сна. И при переодевании, кстати, скафандров, представляете, сколько лунной пыли, вот той самой липучей, колючей, вот этой стеклянистой пыли, они затаскивали к себе. Недаром в более поздних миссиях они уже начали жаловаться на раздражение дыхательных путей и глаз. Так что это была совершенно отдельная проблема, которая потом накапливалась, и именно сейчас над ней бьют те, кто делает новые скафандры.
Лунная пыль у них вообще проблем много создавала. Когда вот у них на последних миссиях появились луноходы, то есть такие четырехколесные тележки, на которых они передвигались, электромобили в сущности, то на одной из миссий они оторвали крыло при разгрузке этого лунохода.
Это 17-е, последнее.
Да. И из-за этого пыль летела так, что невозможно было нормально ездить. Они туда что-то еще приспособили, какую-то пластину, которая чуть-чуть...
Они взяли, по-моему, кусочек этого планшета, такого пластикового, с инструкциями и скотчем буквально вот по-простому, по-домашнему, можно сказать, приклеили и придумали себе такой вот отбойник.
А знаете, кстати, на что они жаловались в лунном модуле, вот те, кто там оставался больше всего, вот я посмотрел, оказывается, они жаловались на то, что там плохо спать, из-за того, что он очень шумный был. Там много всяких было вентиляторов, двигателей, систем жизнеобеспечения. И вот как раз ребята с «Аполлона-15», которые без скафандров спали, они сказали, что спишь, как в электрическом шкафу, как в трансформаторной будке, по-нашему говоря.
Я думаю, жаловались еще, наверное, на отсутствие приличного туалета, а еще жаловались на неприятный запах, поскольку все там в теории знали, что вот кислород и водород в сумме дают воду, но вода, которая вот путем этого электролиза получалась, она была с какими-то странными пузырьками, которые очень раздражали кишечник. Поэтому атмосфера, скажем так, в этом лунном корабле была та еще, о чем астронавты потом честно вспоминали.
Ну да, углекислый газ они нормально удаляли, его соотношение было вполне приемлемое для дыхания, а вот запахи все оставались, комфорта, конечно, не было. Но туалета никакого не было и на орбитальном модуле, то есть это буквально был мешочек такой, который нужно было прилаживать, и душа никакого не было. Ребята там летали, в общем-то, 8-10 до 10 дней, там, по-моему, одна миссия длилась. То есть это было достаточно тяжелое бытовое и... психологическое испытание. Потом не забудем про внутренний объем. Это, размер минивэна внутренний. Вот 3 человека просидели там больше недели, до 10 дней. Это достаточно нелегко.
И в этой тесноте нужно учиться существовать. Так, например, после завершения лунной прогулки первой Базз Олдрин случайно сломал выключатель двигателя взлета. То есть ничего не было изолировано. Какие-то органы управления, они совершенно не были защищены. И Базз Олдрин смог нажать сломанный переключатель с помощью ручки, если я не ошибаюсь, и запустить двигатель, что позволило им в итоге улететь. Так что многое могло пойти не так.
Вот Олесь сказал о надежности лунного модуля, который был достаточно прост и сделан военными авиастроителями. Для надежности было много сделано. Стандарты были тогда ведь намного ниже, чем сейчас стандарты безопасности. Но, тем не менее, лунный модуль оказался действительно очень надежным. Кстати, ведь он спас жизнь ребятам с «Аполлона-13». Но там все это было заложено конструктивно еще, потому что, например, двигатель возьмем. Двигатель, который должен вернуть после замечательной лунной прогулки, вернуть астронавтов обратно в орбитальный модуль и, в сущности, на Землю. Вот если с ним что-то случится, он не запустится, то все, люди навсегда останутся на Луне, а погибнут через несколько часов. Двигатель этот использовал самовоспламеняющееся топливо, потому что несимметричный диметилгидрозин, который там был в качестве топлива, он самостоятельно воспламенялся при соединении с окислителем. Там разновидность кислорода, содержащего азотного соединения, была в виде окислителя. То есть, в общем-то, нужно было просто открыть вентиль, и потом все вспыхивало, и они взлетали. Так что много было сделано на уровне той техники для того, чтобы работала нормально и надежно.
Ну и говоря, кстати, об удобствах и подготовке к первому выходу, никто ведь не знал, вот куда ты там ступишь, в какую яму попадешь, что там, пыль или пустоты какие-то. В общем, долго собирались. Армстронг собирался на Луну выйти 6 часов 39 минут, пишут. То есть только вот после прелунения открылся, наконец, люк, и он спустился по лестнице. И знаете, что он первым делом сделал после произнесения этих самых знаковых исторических фраз?
Начал по карманам рассовывать пыль.
Да, он тут же немедленно рассовал там карманы, которые были в скафандре, всевозможные образцы. Первое, что попало под руку, потому что мало ли чего сейчас всех загонят обратно и заставят улететь. Так что хоть что-то, хоть тушкой, хоть чучелом он привезет. Не помню, у него ли эти были рассказы, или уже у последующих экспедиций разоткровенничались, чем же пахнет Луна. Слышали вы эти истории или нет? И говорят, лунный грунт пахнет очень своеобразно. Это вот если кто-то иногда в походе пробовал затушить костер водой из чайника, либо вот пепел в камине, вот что-то такое. А, еще говорят, вот запах пороха после фейерверков. Вот примерно вот смесь вот этих всех ощущений, вот так пахнет лунный реголит.
Ну, каждый Аполлон привозил лунный грунт на Землю, не очень много, там было же весовые характеристики все для полета, оговаривались, но каждый Аполлон что-то привозил, и они его везли в герметичном контейнере, потом все это изучалось уже на Земле.
Ну, да, но кроме этого были масса других ненаучных вещей, которые сопровождали первую миссию Аполлона. Многие сейчас смеются над тем, как на Байконуре священник окропляет всех святой водой. Вот, казалось бы, да, где научные экспедиции, где священники. Но вот, не знаю, многие ли слышали о том, что Олдрин, который был, между прочим, старейшиной пресвитерианской церкви у себя там, захватил на Луну ни много ни мало, а походный набор для совершения таинства причастия. И даже хотел провести в прямом эфире церковную службу по этому поводу. Вот в НАСА, наученная горьким опытом прошлых экспедиций, Аполлона 8, по-моему, где они читали книгу «Бытия», а потом атеисты подали на них в суд, вот, и еще там судились с прошлыми исками, сказали, нет, давайте, может быть, эту вещь вы проведете там у себя где-нибудь в уголочке, в гамаке, вот, но не в прямом эфире. Вот. Ну и в итоге вот Олдрин решил, ладно, проведу я это все втихаря, позвал Армстронга, который махнул рукой и сказал, знаете что, я лучше пойду совершу гигантский скачок для всего человечества, а вы таинство сделаете тут сами по себе в соответствии со своими правилами и обрядами.
Но вообще, Олесь, когда потом у них было мировое турне, и, как я уже упоминал, они прилетели даже в СССР, где их принимал руководитель государства Косыгин формально, не Брежнев, Брежнев партийным считался руководителем, а Косыгин государственным.
Кто их сейчас помнит?
Да, ну почему? Пугачева помнит, как... Да. Программу визита в Москву в атеистический Советский Союз входило участие в богослужении в баптистском храме в Москве. Они там были, и, по-моему, в этом храме в центре города, там, кстати, недалеко от всех этих зданий КГБ, ФСБ и ЦК Комсомола, там, по-моему, до сих пор фотографии висят этой встречи с этими астронавтами. Ну, по крайней мере, несколько лет назад висели еще.
Ну и вот еще одна, кстати, история уже совершенно из другой оперы про мистера Горски. Все помнят историю, да, про мистера Горски? А кто не помнит, я напомню, что якобы Армстронг, оказавшись на Луне, сказал загадочную фразу, цитирую, «Удачи, мистер Горски». И центр управления буквально был в ступоре от этой фразы, что такое, они стали там обзванивать всех, кто кому привет передал, так с кем договорился. Вот у них в штате такого мистера Горски не было. И вот легенда гласит, что когда-то в детстве Армстронг якобы подслушал разговор своего соседа, которого звали мистер Горски. Он уламывал свою супругу на близость, извините, да, а та сказала, знаешь что, дорогой, это мы сделаем только после того, как соседский мальчишка будет ходить по Луне. И вот после этого мистер Горски вроде бы забыл про историю, а Армстронг вырос и не забыл. Вот такие вот байки рассказывают и в нас.
Какой злопамятный-то оказался, да?
Ну, он с сочувствием же пожелал удачи. Правда, потом Армстронг говорил, что ничего такого не говорил, неправда, отслушивались тонны переговоров, не нашли эту фразу, якобы это все было сказано в комедийном шоу Бадди Хэкета в Калифорнии гораздо позже, но, как говорится, из шутки слов не выкинешь, она пошла в народ, и до сих пор ее любят цитировать, вот видите, даже в подкастах.
Мы сосредоточены на трех именах трех астронавтов. По-моему, это не всегда справедливо, потому что есть еще огромное количество людей, которые внесли вклад не меньше их в эту лунную программу и в полет Аполлона-11, в частности. Ну вот мы уже упоминали бессменного руководителя полетов всех лунных Аполлонов Евгения Кранца. Этот человек до сих пор жив, он знаменит своей фразой «Failure is not an option», то есть неудача не обсуждается. Это было сказано об Аполлоне-13. Я думаю, об этой программе мы отдельно как-нибудь поговорим. Но он живет в Хьюстоне, преподает, ему очень много лет, по-моему, около 90 лет ему тоже. Ему жена шила белую жилетку к каждому запуску, и этот эпизод вошел и в фильм знаменитый про Аполлон-13. И он был руководителем полетов. Да, кроме него еще ведь было масса инженеров, которые... Сейчас уже, наверное, только очень узкие специалисты вспомнят их имена. Аполлоны имели много очень интересных инженерных решений, совершенно неочевидных для такого бытового взгляда, очень остроумных. Вот я вам хочу про одно из них рассказать. Ну, любой русскоязычный человек знает крымско-татарское слово «шашлык». Да? Казалось бы, при чем здесь Аполлон? Мы когда жарим шашлык, что нужно сделать, чтобы шашлык не подгорал?
Ну, крутить. Ну, руки должны из нужного места расти, во-первых.
Нет, ну, нужно поворачивать просто шампур с шашлыком, чтобы не подгорели, правильно? То есть делать это по-английски roll. У нас нету шашлыков, как-то в Америке мы обычно говорим барбекю. Так вот, выражение barbecue roll, оно имеет прямое отношение к Аполлонам и, конечно, к 11-му, который первый прилунился. Что такое barbecue roll? Научно эта вещь называлась программа пассивной терморегуляции, Passive Thermal Control, PTC.
Чтобы не пережаривать с одного боку все время, правильно?
Верно, верно. Дело в том, что до этого же летали только вокруг Земли, каждый оборот 90 минут, и корабль периодически попадал в тень от Солнца, которая закрывалась Землей, и не перегревался. К тому же он на круговой орбите все время освещался Солнцем с разной стороны. А здесь мы 2,5-3 почти что дня летим в одну сторону, к лунной орбите, и нагреваемся все время с одной стороны. Почему это плохо-то? Вот что мы делаем, когда у нас что-то нагрелось на Земле, на солнышке лежал какой-то металлический предмет, он нагрелся. Вообще что-то горячее, когда мы хотим остудить, мы что делаем? Дуем, правильно, на него. И более холодный воздух обтекает, забирает тепло. В космосе мы же не можем подуть, в космосе нет воздуха. То есть любой нагревшийся от солнечного излучения предмет, он будет намного хуже отдавать свое тепло. И это приведет к тому, что поверхность, которая на Солнце, нагреется очень сильно и очень резко, а поверхность, которая в тени, будет чрезвычайно холодной, потому что между ними не будет термообмена через воздух окружающий. Казалось бы, а какая разница? Подумаешь, там же есть термоизоляция. Так дело в том, что к обшивке корабля прикреплены масса других предметов, какие-то элементы силовой конструкции, шпангоуты. Да? Под ними идут топливопроводы для жидкого кислорода, который так минус 183 градуса Цельсия на минуточку, там, для того же гидрозина, для каких-то других вещей, провода. Они все сделаны из разных материалов, которые расширяются с разным коэффициентом при нагревании и охлаждении. Прикреплены один к друг другу. Вот если это все нагревать, а потом охлаждать, вы представляете, все начнет двигаться относительно друг друга, в конечном счете сломается, лопнет, и это все прикрепить так, чтобы это передвигалось, это очень сложно. С этой проблемой инженеры никогда не сталкиваются на Земле, потому что здесь температурные перепады намного меньше. Это вот в сверхзвуковой авиации, там максимум у «Конкорда» какого-нибудь, или вот в космических кораблях. Поэтому проблема равномерного охлаждения корабля снаружи, она встала вообще одной из первых именно при полетах в межпланетном пространстве. И тогда пришла в голову простая идея. Давайте корабль вращать. Один оборот в час он приблизительно делал. И равномерно поджаривался с двух сторон. Вот острословы назвали это barbecue roll. И, ребята, это еще не все. Вокруг какой оси он должен вращаться, как вы думаете? Ну, естественно, он должен вращаться вокруг, наверное, продольной, да? То есть длинной оси. А какой стороной к Солнцу он при этом должен быть обращен? Вообще, какой стороной вперед он летел, как вы думаете, Аполлон?
Ну, он
как
там взлетал, потом разворачивался, пристыковался к посадочному.
Ну, вот этот отрезок главный, да. Это понятно, да, разные фазы.
Наверное, мне кажется, задом наперед он летел как-то. Или передан назад?
Ответ неверный, ты не сдал зачет. Самолет летит носом вперед, да, хвостом назад. Вот он не летел ни так, ни наоборот. Летел он к Луне боком практически, почти под 90 градусов. Почему? Потому что плоскость эклиптики, плоскость, образуемая орбитой Земли вокруг Солнца, она, ну, не сильно отличается всего на 5 градусов с небольшим от плоскости вращения Луны вокруг Земли. Вот. И вот поэтому, чтобы Солнце светило на корабль перпендикулярно, и при вращении он освещался равномерно, корабль поместили перпендикулярно к плоскости эклиптики, чтобы Солнце светило на него всегда под 90 градусов. Таким образом, к плоскости орбиты Луны он был под углом 85 градусов, потому что там 5 градусов разница, и вращаясь, нагревался одновременно. Если бы он был наклонен под какой-то орбитой, как орбита Земли наклонена на 24 градуса, то на Аполлоне возникала бы осень, весна, зима и лето. Были бы сезоны, что нам совершенно не нужно. Ну, вот это я все рассказал, эту длинную историю, для того, чтобы хотя бы один пример привести, какие головоломные, совершенно неожиданные инженерные задачи стояли перед людьми, которые готовились отправить этих троих смелых ребят.
Но я скажу, что головы ломали не только над такими глобальными вещами, вот как прогревание модулей, но и над тем, допустим, как сделать флаг. Вот тот самый, который, как выяснилось, на ветру развивается, и весь этот конспирологический заговор спалил. На самом деле, флаг-то был совершенно обычный. Его купили в магазине Sears, известный универмаг, который сейчас банкротится вот на наших глазах. Вот. Купили его там за какие-то копейки абсолютные. И вот инженеры, в том числе, да, над этим работали инженеры. Они изготовили, по-моему, Джек Кинзлер и начальник отдела техобслуживания Дэвид Макроу. Решили, что, наверное, чтобы флаг все-таки выглядел нормально, а не висел, как тряпка в безвоздушном пространстве. Его нужно сделать, вот, знаете, как шторка душевая такая на колечках. И они взяли туда эту вот конструкцию, которая раскладывалась наподобие удочки. Вот, потом из нее делали такую букву «Г». И на букве «Г» вот растягивались шторки в виде флага. Вот таким образом он делал иллюзию, что он расправлен там. Самое смешное, что такая конструкция в модуль уже не помещалась. Долго думали, как ее отвезти туда. И в итоге, знаете, где они ее везли, кто знает?
Не знаю.
Они везли ее внутри лестницы, которая потом выбрасывалась и по ней спускались. Вот в одном из поручней лестницы как раз поместился флагшток, который потом еще и раздвигался.
Считается, что программа «Аполлон» дала, в общем-то, старт технологиям, которым для нас сейчас кажутся совершенно привычными вещами. Например, беспроводной пылесос, кроссовки Nike Air, очки против пыли, которые не запотевают, и, в частности, зимнюю резину автомобильную без шипов.
Ну и вообще, между прочим, бескамерные колеса. Вы же знаете, из чего сделали колеса-то этих роверов, которые потом по Луне ездили? Они буквально состояли из металлической сеточки, которая не требовала ни подкачки, не могла быть пробита и все прочее. То есть такой каркас упругий, который мог только пылью забиться и тут же от нее освободиться по ходу дела. Так что там куча технологий новых. А мы вспоминали про русскую программу, о том, как, в общем, сначала не признавали, потом хотели. Конкуренция все-таки шла. И, между прочим, именно благодаря конкуренции американцы, ну что ли, раньше собрались, а не так, как сейчас раздумывают, когда мы полетим, сколько лет подождем. Ведь Аполлон 8-й-то, по сути, форсировали запуск из-за того, что на Байконуре кто-то там из спутников-шпионов обнаружили уже ракету Н-1. И она вот-вот должна была полететь и опередить американцев с Алексеем Леоновым на борту. Ну, мы знаем, что ни одна Н-1 не полетела, толком они все 4 старта запороли, но все-таки свою ложку дружеского дегтя они Аполлону 11-му подложили, потому что Аполлон 11-й прилунился 20 июля, а 21-го в Луну врезалась станция Луна-15, беспилотная. Вот так громко, с размахом вдоль по Питерской, вот чтобы знали, вот вам Кузькина мать под названием Луна-15. Правда, далеко это было, там где-то 800 километров от моря спокойствия, где Армстронг ходил с Олдрином, но, тем не менее, вот такая вот гигантская идеологическая фига была показана Западу.
Ну, лунная программа Советского Союза долгое время была засекречена из-за того, что она была неудачной и дискредитировала таким образом достижения социализма. И единственное место, где про нее можно было узнать, это Аэрокосмический музей в Вашингтоне, в столице США, где ей всегда был посвящен отдельная экспозиция, по-моему, и сейчас посвящен. Ну, потом уже про это стали рассказывать и в России. Конечно, это история с ракетой Н-1. Это очень драматический эпизод в лунной гонке. Но все-таки Советский Союз потом 2 лунохода смог запустить, и они ездили по Луне. Это были достаточно интересные программы. Поэтому свой вклад, конечно, был внесен. в освоение Луны. Дальше Луны российские космические аппараты летали очень мало и редко, к Венере, к Марсу, в отличие от американских, которые дальний космос осваивали. Но с Луной действительно это было настоящее соревнование.
Ну, кстати, что касается программы «Аполлон», то, наверное, один из самых дорогостоящих проектов американской истории. Над ним работало более 34 тысяч сотрудников НАСА, плюс 375 тысяч подрядчиков. В 2008 году, кстати, бюджетный комитет Конгресса подсчитал, что на весь проект было потрачено около 25 миллиардов долларов, что в пересчете на нынешние деньги получится где-то около 257 миллиардов. Вот так вот.
Да, Коля, я добавлю к стоимости программы «Аполлон». 4,5% от бюджета США тратилось в разгар разработки «Сатурна-5» и во время запуска программы «Аполлон». Также добавлю и про изобретение, Коля, за которое я благодарен действительно тому, что сделали астронавты для нас, для мужчин, потому что бритва с картриджем, не опасная бритва, которая использовалась до этого, а лезвие с картриджем получило распространение именно после программы «Аполлон», потому что вместе с астронавтами на Луну отправилась бритва «Gillette Tecmatic», один из первых бритвенных станков, в котором использовалось картриджное лезвие.
Про дороговизну тогдашней программы. Изначально НАСА планировало 20 миссий Аполлона, как вы знаете, слетали 17. Там еще посерединке там кое-какие были технические проблемы. Так что, в общем, 4 миссии так и не состоялись. В том числе 18-я, 19-я и 20-я, которые еще только высадился Армстронг, а уже знали, что на них денег не дадут дальше. Вот. И ограничились Аполлоном 17, который стал последним лунным полетом для людей. Вот. Но, как мы знаем, железо не пропало. И потом вот была та самая миссия «Союз-Аполлон», та самая одна из ступеней лунной ракеты, плюс под космическую станцию приспособили ведь вторую ступень «Аполлона». И очень неплохо там, кстати, кувыркались астронавты на орбите. Вот, это был один из самых первых длительных экспериментов на низкой околоземной орбите, который потом проложил дорогу и для будущих станций, в том числе для МКС.
Ну да, только не «Аполлона», а «Сатурна-5».
Прости, да. Конечно, да, «Сатурн-5»
да,
ракеты.
Фактически, вот это первая американская орбитальная станция космическая Skylab, то есть небесная лаборатория, да, в переводе, это фактически была труба из одной из ступеней Сатурна-5, внутри которой там было что-то размещено. Это такая характерная звездообразная, крестообразная солнечная батарея к ней прикреплялась. Туда летали Аполлоны с более слабым ракетоносителем, потому что не нужно было лететь до Луны. И вот один, да, был использован для «Союз Аполлон» миссии. Кстати, я сказал, что другие ракетоносители на околоземную орбиту их выводили, более слабые, «Сатурн-1Б». А вот те аппараты, которые лунные, которых выводил «Сатурн-5», это до сих пор самые быстрые предметы, запущенные с Земли. И эти люди, которые летали, астронавты до Луны, это самые быстро двигавшиеся в истории человечества люди. Скорость, которая достигалась на магистральном участке от Земли до Луны, она составляла приблизительно 11 километров в секунду. Быстрее ни один человек не двигался. Это скорость относительно Земли имеется в виду. Разные Аполлоны, в зависимости от конкретных деталей своей траектории, летали с разной скоростью. Кстати, рекорд скорости, если уж формально говорить, был поставлен на один полет раньше. Аполлон-10, как это ни странно, летал быстрее всех. Там было 11 081 метр в секунду. Вот уж формально, значит, вот они были самые быстрые.
Но там, а Аполлон-13, по-моему, благодаря аварии залетел дальше всех от Земли и таким образом тоже рекорд поставил.
Да, это за счет траектории они оказались дальше всех, совершенно верно.
Миссия, безусловно, стала великим свершением человечества. Человек впервые оказался на Луне, но, тем не менее, все признавали и понимали, что миссия будет очень опасной и очень сложной. Например, в администрации Никсона было написано 2 официальных заявления на случай, если миссия окажется успешной, и на случай, если миссия окажется провальной. Если что-то произойдет с астронавтом и так далее. Кстати, второй момент тоже довольно интересный. В то время астронавтам было довольно сложно получить страховку. И фактически они полетели в космос незастрахованными, потому что ни одна страховая компания не хотела страховать людей в такой сложной и опасной миссии. И друзья астронавтов решили, что они подпишут и погасят почтовые марки 20 числа 69 года, когда, собственно, должна была произойти высадка, и она же произошла, с идеей, что таким образом они смогут потом продать эти марки на аукционах и получить за это деньги, которые впоследствии могут быть потрачены на обучение детей, астронавтов в колледжах и в университетах.
Ну вот вроде, да, звездные свершения, а проблемы совершенно бытовые. Я добавлю еще пару слов в эту копилку. Когда они вернулись со своей миссии, возвращались они через Гавайи, разумеется, любые перемещения людей через границу, там, через пропускные пункты требуют заполнять таможенные декларации. В шутку или всерьез, но вот они в графе отправления ИС просто написали «Луна» и указали, что с собой везут лунную пыль и лунный камень в Америку. А Базз Олдрин еще для прикола запросил компенсацию транспортных расходов в размере $33.31. Так что полеты полетами, а бюрократия по расписанию.
Ну, я тогда вам добавлю еще и один интересный рекорд, который был поставлен, правда, не первым Аполлоном, а последним. Кто быстрее всех передвигался по другому астрономическому объекту? Это был последний астронавт, побывавший на Луне, мой тезка Юджин Сернан, который гонял на своем ровере по Луне с максимальной скоростью 18 км в час. Вот мне очень интересно, кто этот рекорд побьет.
Я еще добавлю, что миссия продолжалась 21 день по возвращению на Землю, потому что астронавтам пришлось находиться в карантине. Первый, он, конечно, был самый долгий, потому что было беспокойство насчет того, что какие-то микробы античные из Луны могли быть привезены на Землю. Базз Олдрин отмечает, что именно тогда у него начались первые проблемы с алкоголем, потому что в этом самом карантине, когда делать было абсолютно нечего, на протяжении 21 дня он начал употреблять в больших количествах алкоголь.
Ты знаешь, что если такие проблемы позволят дожить до 94 лет, я, в общем, даже не против. Ну, не очень против. Вот. А что касается возвращения, то да, это видно даже по кадрам с вертолета, когда первые экипажи, особенно вот Аполлон 11 и 12, их встречали чуть ли не в костюмах химзащиты, в противогазах, потом все махнули рукой, расслабились и уже так по-простому, ничего не опасаясь, встречали астронавтов в этом плоту надувном на вертолете и перемещали их на авианосец. Но здесь очень много можно рассказывать. Самое главное, друзья мои, история вершилась не так давно, как нам казалось. Вот мы сравнивали, сколько лет прошло с полета первого флайера братьев Райт и до лунной программы. Все произошло буквально на глазах одного поколения. То же самое, я очень надеюсь, сейчас разворачивается на наших глазах. И если даст Бог, наш подкаст будет продолжаться там в следующем году и позже, мы вполне можем посвятить один из выпусков вот прям текущим перемещением астронавтов на Луне. Так что я вам всем желаю, чтобы мы добрались до того момента и могли комментировать такие вещи в реальном времени.
Приезжая на Кейп Канаверал каждый раз, как я уже сказал, я когда жил во Флориде, очень любил туда ездить, я каждый раз завидовал. Вот у меня было ощущение, я там ходил и думал, вот здесь люди занимались делом, не то, что я.
На этой оптимистической ноте.
Спасибо большое нашим участникам. Спасибо большое, Женя. Спасибо большое, Андрей. Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в 2 недели по пятницам. Слушайте нас на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах.
А это был подкаст «Полет нормальный». Евгений Комаров, Андрей Цветков, Николай Павлов, Олесь Кругляков. До следующих встреч.
До свидания.